72 года тому назад, 24 декабря 1920 года, произошла знаменательная встреча Николая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Рерих в Лондоне, встреча со своим духовным учителем Махатмой Востока. И с этой даты начала Елена Ивановна и Николай Константинович создавать книги живой этики. Первая страница первой книги «Листы сада Мории» в этой книге, она датирована Лондон, март 24, 1920 год. Я разрешу вам зачитать первую страницу, чтобы мы еще раз помнили те далекие события, ибо этот день ежегодно всеми обществами Рериха установлен как День Учителя, и сегодня мы тоже пригласили вас, принадлежащих к разным организациям, но всех объединенных духовностью. Вы люди, которые духовность ставите на первом месте, а потом все материальное благо. Это нас объединяет. Все равно, принадлежим ли мы к общине буддистов или другим объединением духовным. Но важно то, что человек чувствует себя духовной сущностью. Это самое важное на всех объединяющее, ибо все мы носители божественной монады, у всех у нас атма, наш дух, является общим частицей, небольшой частицей от Всевышнего. И это нас объединяет, а земные различия, они второстепенные. Итак, первая страница звучит так. «Я твое благо, я твоя улыбка, я твоя радость, я твой покой, я твоя крепость, я твоя смелость, я твое знание». Значит, наше духовное «я» является сущим. И говорится, камень драги, единый благостью жизни сохраните. Вот этот камень, драгоценный нашу духовную сущность, будем чтить. Аум, тат, сат, аум. Я, вы, я, частицы божественного я. Воя моя, шумит жизнь, осторожнее. Опасность, душа шорох слышит. Тяжко миру, спешите спастись. Жизнь питает душу, утверждение чистого «я». Работа для жизни и сознания чистоты. Оставь все предрассудки, мысли свободно. Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем. Храми на всем, всем един, дом Божий населен мирами, и всюду витает Святой Дух. Вы чувствуете, что эта первая страница, она ко всем людям Земли обращается, независимо от конфессии, от вероисповедания, от принадлежности разным обществам. Это все второстепенное, а первостепенное то, что мы все носители божественного «я». Итак, Николай Константинович Рерих 59 лет тому назад, 24 марта 1933 года, в своей статье «Бой планеты» он высказал мысли, нам близкие и понятные сегодня. Я вам процитирую несколько строк из этой его статьи. Он говорит так. «Город, видимо, одолел природу. Город на небе дымно начертал свои заклинания. Город завлекает слабых духом и оставляет природе или старомодных староверов, или туристов, надменно толпящихся на избитых путях. Каждый может вспомнить вид леса, посвященного праздничными проезжими. Ссор лежит грудами, и житель природы уныло шепчет, опять нассорили. Казалось бы, неистощима природа, но костра духа, робот, механик технократии может засорить даже великие пространства, и никто, срубивший дерево, и не подумает о насаждении нового. Эти слова так созвучны с тем, что происходит у нас сегодня, особенно в окружении больших городов, и Рига не исключение. Итак, вспоминайте слова, вспомним, что пришла весна, и родная нам природа ждет нас. Вырвемся из городских теснин, и будем у нас праздник, если нами посаженное под синью небес дерево зазеленеет где-нибудь в саду и на краю дороги. И вспомним еще сказанные Николаем Константиновичем слова в его книге «Шамбала», где он воздал привет учителям в статье, озаглавленной «Гуру-учитель». Он пишет: «Однажды в Финляндии, на берегу Ладоги, я сидел с крестьянским мальчиком. Кто-то средних лет прошел мимо, и мой маленький друг вскочил и с искренним почтением снял свою шапочку. Я спросил его: «Это ваш учитель?» «Нет», — ответил мальчик, — «это учитель из средней школы». «Вы знаете его лично?» «Нет», — ответил мой юный друг. «Почему же вы его приветствовали так почтительно?» Еще более серьезно малыш ответил: «Потому что он учитель». Истинно, и в этом мальчике, снявшем шапку перед учителем, заключается здоровое зерно народа, знающего свое прошлое и сознающее значение слова «созидать». Также вспомним строки из книги «Мир огненный». Мать говорила сыну про великого святого: «Даже щепоть праха из-под следа его уже велика». И случилось, что тот святой проходил селением. Мальчик усмотрел след его и взял щепоть земли этой, зашил ее и стал носить на шее. Когда же он стал отвечать урок в школе, он всегда держал рукою ладанку земли. При этом мальчик преисполнялся таким воодушевлением, что ответ его всегда был замечателен. Наконец учитель, выходя из школы, похвалил его и спросил, что он всегда держит в руке. Мальчик отвечал: «Землю из-под ног святого, который прошел нашим селением». Учитель добавил: «Земля святого служит тебе лучше всякого золота». При этом присутствовал лавочник и сказал самому себе: «Глуп мальчик, собравший лишь щепоть золотой земли. Дождусь прохождения святого, соберу всю землю из-под ног его, получу самый выгодный товар». И сел лавочник над пороге и тщетно ждал святого. Но святой никогда не пришел. Корысть не свойственна огненному миру. Учение Агни-йоги или учение живой этики дано великим махатмой Востока, теперешнему и будущему человечеству. Человечеству шестой расы через его преданную ученицу Елену Ивановну Рерих. Учение живой этики открывает нам путь в грядущий новый мир. Мир взаимопонимания и тесного сотрудничества. Мир, открывающий перед земным человечеством беспредельные возможности самосовершенствования. Мир, наполненный творческой радостью и неукротимым стремлением к божественной красоте. Учение живой этики провозглашает новый цикл в дальнейшей человеческой эволюции и соответствующему этому циклу эпохе сатья-юги, новое мышление и взаимопонимание людей. Йога, как высшая связь с космическим достижением, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. как ветви одного дерева, они расширяют тень и дают прохладу путнику, утомленному зноем. Полный новыми силами странник продолжит путь. Он не отнял ничего чужое, он не извратил устремление, он допустил явление благодати пространства, он дал свободу силам сужденным, он овладел своим единственным имуществом. Лучшие сыны и дочери человечества имели ранее уже возможность прикоснуться и познать бхакти-йогу, йогу божественной любви, и карма-йогу, йогу труда и действия, и джнана-йогу, йогу мудрости, возвещенные так же, как царственная раджа-йога, преданным учеником Рамакришны Суоми Вивекананду. И под знойным небом далекой Индии родились и пришли на запад к алчущему познанию человечеству много йог. Это и лайя-йога, и крия-йога, йога чистоты и знания, физическая хатха-йога, заботящаяся о развитии нашего физического и эфирного тела, хоть и часто в ущерб духовному развитию человека. Не избегайте сил йоги, но как свет отнесите в сумерки неосознанного труда. Для будущего мы встаем от сна, для будущего обновляем покровы, для будущего питаемся, для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы. Сперва применим советы жизни и затем произнесем название йоги ближайших дней. Мы живем великие годы смены эпох. Уходит небытие темная кали-юга, эпоха жестокости, эпоха эгоизма, кровавых войн и насилия человека над человеком. Встает заря, заря новой, светлой сатья-юги, эпохи чистоты, духовности, взаимопонимания. Земное человечество вступает в эпоху открытия и создания новых огненных энергий, период чрезвычайно ответственный, важный и опасный, ибо новые научные достижения должны нести благо, а не страдания человечеству. Нужно духовно поднять, облагородить человечество, расширить горизонт его познаний, поднять культуру сердца, одухотворить человека. И вот из колыбели духовных знаний человечества, из самой древней части мира, из овечных снегами покрытых величественных гималайских вершин, из священной обители Северной Шамбалы дается человечеству во имя спасения и помощи величественная, всеобъемлющая йога огня, Агни-йога, хранительница знаний и заветов древнего учения Калачакры. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Потому мы приветствуем старшую раджа-йогу и утверждаем будущую агни-йогу. Учение живой этики стремится воспитать в людях космическое сознание. В учении живой этики показано, что природа для внимательного, для понимающего ее язык человека является добрым, мудрым, могущественным учителем. Предлагается за дуновением ветра, за лучом света, вспышкой молнии, весенним дождем научиться видеть знаки иных миров, знаки единого, прекрасного, гармонического, всеобъемлющего космоса. Все учение живоэтики, оно состоит из 15 книг, И первая три книги являются введением в Агни-йогу. Это листы Садамори, первая и вторая часть, созданные в 1923 по 25 год. И община, созданная в 26 году. Листы Садамори начаты 24 марта 20 года в Лондоне и окончены 28 апреля 1923 года в Соединенных Штатах Америки. Первая книга «Листы Садамории» — это непрерывно звучащий на высокой ноте зов. Зов отойти от мертвой жизни обывателя, проснуться и бодрствовать, и работать, и трудиться, преобразуя себя и всю окружающую нас жизнь. Потому живая этика, что она учит получаемые нами знания претворять в жизнь. И звучат слова «Я флейта, зовущая утреннее стадо», «Я родник, орошающий губы скорби», «Я мощь столба храма», «Придите, бодрствующие». Я говорю «бодрствуйте», «мощь и разумение соедините». Единое спасение — это устремить дух в сияние истины. Жизнь и счастье найди в творчестве, и око обрати в пустыню. А кто мучается земными вопросами, тот ответа о небесном не получит. Рок может отклонить удар от нас, если мы будем помогать явлениям Христа, который отдал себя за истину. И голос живой этики призывает учеников, вступивших на тропу познания. Он говорит: «Мои друзья, счастье служить спасению людской души. Оставьте все предрассудки и, пользуясь силой, духовно помогайте людям. Устремите уродливое к прекрасному. И как дерево обновляет листву, так люди процветают на пути добра. Отойдите от жизни мертвой, любите жизнь, сверкающую душами в оправе сияния Божества. И ты, читающий и слышащий этот призыв, найди мужество порвать жизнь обывателя, жизнь вчерашнего дня, и тогда прежний аромат превратится в зловоние, прежняя песнь в шум колеса, прежний щит в печную заслонку. Так растет дух, явленный перед мирозданием. В малой комнате, на малом ковре, меняете чешую ветхости. Что же в снегах гор, в лучах солнца может быть омыто? Новую кожу получит освобожденная мудрость. Улучшайте мозги, продуйте уши, уста промойте. Сами будете свидетелями безумия своего. А главное, читайте и повторяйте, ибо часто оболочка наша затемняет знание духа. И, глядя на сущенный пожар, вы скажете: «Вот почему вчера я вынес вещи мои». И, глядя на молнию, вы преклоните голову, почитая веление Бога. Я сказал и заповедал: храните. И новыми глазами мы смотрим на мир, и по-новому воспринимаем сужденное. И волна кармы уже не достигает нас, ибо подобно устремленной стреле мы устремились ввысь над пенящими гребнями бурного житейского моря. И скажу сомневающимся, и скажу нерешительным: вот, вы проходите коридором жизни и подумаете пыль от шагов ваших. Сколько поклажей, сколько отречений, сколько боязней. Где же она осталась, сокровище мира? Спросите: как же среди толчков упомнить о сокровище мира? Я улыбнусь и скажу, это просто. Возьми на морском берегу камешек, сглаженный волнами, и с мыслью о сокровище мира носите его с собою. И когда вас толкнут и покроют пылью ваши одежды, тогда возьмите в руку избранный камень и не забудете сокровище мира, которое я вам донести заповедал. Помните, 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 я сказал. А вы, познавшие выгоды земные, торгожество и власть, и мудрость земную, неужели будете ждать, пока знак вечной жизни ударит самый низкий лоб? Милые лавочники, выгодно ли обмануть самого себя? Бедные правители, чудно ли строить себе темницу? Свирепые мудрецы, не стыдно ли от своих настояний отказаться? И вы, дети улицы, не забудьте, что звезда между домами не лампа, и ныряете, и летаете, и слышите, но где же жемчуг духа вашего, куда устремились? Утеряли направление, и чужой сучок пронзил крылья ваши. Ушам сор вреден, говорю как врач, но мои лекарства не сложны, и моя труба не оглушит, трав рост шумнее. Сердце, пойми, слезою мой затвор твой. И вступивши на путь учения, принявший зов, получает весь ливень посланной благодати. Он трудится и познает свет, и с единым счастьем текут дни его, и точно соблюдая предъявляемые требования, ухо воспринимает гармонию явлений, а мудрости голос открывает двери неизвестного. Человек перерождается, пробуждается новое духовное сознание. Конечно, будут неизбежны подъемы и упадок сил, и великая майя, иллюзия земная, будет стараться уловить ученика в свои сети, и будут волнения, и будут переживания, а знание, полученное через опыт, приходит не скоро, если дух волнуется. И ученик вступает на стезю постоянных испытаний. Все худшие качества человека до сих пор спавшие подымут голову, искушая его. Это и самость, и гордыня, и самолюбие, и самовозвеличение, и страх, и сомнение, и гнев. И учение предупреждает. Чувство, бросаемое в пространство, как бумеранг, возвращается к источнику. Потому любите друг друга, жуткое разъединение, дорого платим за легкомыслие и болтливость. И еще совет, и просьба, и указ. Не раскрывайте случайных книг. И, посвящая сборище, бережно несите светильник, данный вам. Считайте сердце главным судьею и веру мощью. Довольствуйтесь точным указанием и шепота духу вашему. Мои друзья, пройдите скорее первые ступени и чистые восходите во славу Родины. И если я предложу вам золото, монеты, цветы и камни, уклонитесь. Слушайте, ибо хочу, чтобы вы могли подойти ко мне радостными и светлыми в день великого мрака. Я доверил вам многое. Я дал вам сроки и предостережения. Я дал вам возможность победы и открыл вам тайны наших решений. Вы можете победить и просветиться, но дайте мне дар ваш. У кого есть страх, дай мне страх. Если у кого есть сомнение, дай мне сомнение. Если у кого есть гнев, дай мне гнев. И если дадите пригоршню малых вещей, я приму эти пыльные игрушки и перейду их в моей башне. Правда, если пожелаете опять использовать в жизни ваш дар, не забудьте, чего достоин тот, кто отнимает однажды подаренное. Итак, я принял и страх, и сомнение, и гнев. Это мне, а вам путь к свету. Ибо хочу, чтобы могли подойти ко мне радостными и светлыми в день великого мрака перед восходом. Если раньше, принявшие решение идти стезею подвига, уходили в монастыри, уходили в пустыни и в горы, становились отшельниками, то теперь путь иной. Ученик остается в самой гуще жизни, находится на непрерывном испытании. Освещая зажженным пламенем духа своего окружающую тьму и рассеивая ее. Теперь встречаем в жизни четыре рода людей. Одни бьются под нашим щитом, другие бьются без защиты, но уже кончают течение кармы. Третьи бредут ослепленные темной завесой судьбы, и четвертые — это враги света. Первые поймут ваш призыв, вторые затрепещут в ожидании, третьи отвратят голову тупо, а четвертые встретят стрелою вашу стрелу. Итак, не повторяйте учение. Каждое слово упадет на должную почву, и сужденное будет принято. Радостно взойдите новую ступень времени. Вторая книга «Живоэтики» собиралась уже, находясь в Индии, в период между 1924 и 1925 годами. Собиралась она в Дарджилинге и в Сикиме, и закончена в Кашмире до начала Великой Центральноазиатской экспедиции. Озарение – название второй книги. Она учит нас осознать ответственность за свои мысли. Если прежде мы несли ответственность за свои действия, а потом осознали и поняли свою ответственность за произнесенное слово, то теперь настал срок осознать и принять всю глубину своей ответственности за пожар мысли. Ибо не только за действия и слова, но и за свое мышление человечество накопляет тяжкую карму. Сказано, за мысль приобретает мучение дух, ибо нет различия между словом и мыслью. Безумец тот, кто примет это предупреждение за угрозу. Угроза не существует, но имеем лишь примеры и заботы. Каждый волен прыгать в бездну, но предупредить надо. Думаю, теперь не нужно больше повторять о значении мысли. Хотя время сорное, лучше будем думать о будущем. Итак, осуществляя перестройку, начнем с себя. Начнем с контроля за своими мыслями. Ибо мысль есть первооснова сущего. Миры с созданы мыслью, и мы не можем не мыслить, значит, и мы непрестанно творим. Вопрос лишь в том, чем мы заполняем пространство, помогаем ли эволюции или засоряем путь себе и своим собратьям. Научимся непрестанному контролю за своими мыслями. Научимся творчески мыслить. Своей творческой огненной мыслью приблизим сужденные события, очищение и возрождение планеты. В учении сказано, работает молот и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше блуда и не знают, что незаметно передвинулись стрелки часов, и что на завтра закроются двери хитроумных увеселений, и мой привратник скажет им: «За утро воздвигли алтарь владыке премудрости, и пойдут серые». Слово и непреклонно стоят мои стражи, не сравнить стали шлемов с золотом серых. Итак, примем на себя ответственность за свои мысли, за слова и дела, ответственность за происходящее, за перемены в себе и вокруг себя, не потому, что так хочу, но потому, что иначе невозможно. Ибо знать учение и не применять его, значит предательствовать. И ужасна судьба предателя духа. Да не уподобимся Иуде и Деводате. Мы знаем план и неустанно постигаем подробности. И когда вам чуется сказка чудесная, когда дух ваш говорит истину, и когда вы проводите черту будущей жизни, наше зеркало сияет. И когда вы считаете части мира, наше знамя трепещет. И когда вы орлиным глазом смотрите через пространство, свет стучится в мою башню. Вот почему, когда вы мыслите об общем владении и об исцелении человечества, мы чуем крылья. Гоните маленькие мысли, нам душно от них. Наблюдайте жизнь, как рушится все старое, все изжившее себя. И тщетны попытки удержать старое, оживить умирающее. Наблюдайте, как быстро зарождается, растет новое, так как лишь новому принадлежит будущее, будущее в новом мире, в мире духа разумения. Новые. Нет места старым в новом строительстве. Зачем обращаться к старым, когда уже зарницы нового мира освещают горизонт? Когда путник погоняет коня, чтобы достигнуть цели, и даже мы всматриваемся на часы эволюции, и, приложив ухо к пескам пустыни, слышим далекие голоса, говорят о небывалой эпохе. Во второй книге понявшие призыв первой найдут признаки желанной работы. Появление мировых событий положит книгу на рабочий стол, и за этим столом можно встретиться. Первая книга звала к подвигу красоты, простоты и бесстрашия. Вторая книга дает качество и признак работы, утверждающий расширение сознания. Третья книга учения «Община» начата в 1925 году в Кашмире, закончен в 1926 году. Идея общины, общего блага является первым признаком расширения сознания. Можно понять, что качество работы дается не к сведению, а к исполнению. Не для успокоения эта книга, но для труда восставшего духа. И устремляйтесь к работе, возможно, лучше. И каждую работу оберните лучшей эманацией. Сделавший наиболее радостно, наиболее скучную работу, будет твердым победителем. Ибо он поборет тяготству скуки. Ведь каждый путь, даже путь к нашей общине, имеет трудные переходы. И размер сознания измеряется не среди цветов, но над пропастью. Работа бесконечного совершенствования заповедана нами. И в минуты тягости думайте о нас, зная, что беспроводочный аппарат не замедлит соединить вас. Но умейте думать и умейте различать минуту действительной трудности. Часто люди принимают счастье за бедствие и обратно. Расширение сознания утвердит знание духа. Это знание приведет к нашей общине. Если хотите выявить в жизнь нашу общину, вы должны раньше выявить вашу собственную. Мы же вам поможем. Наблюдайте без предрассудков течение мировых событий, и вы увидите руку нашу. Настало время поворота эволюции и собранной силы. Умейте приложить лучшую работу, и в этой работе примите привет. Сейчас точно неизвестно, где производились записи для третьей книги «Община» — в Сикиме, Кашмире или во время самой экспедиции по Центральной Азии. Первое издание было напечатано в Улан-Баторе, и второе, значительно переработанное, в 1935 году было издано здесь, в Риге, сохранив на обложке год 1926. Книга давалась как путь к достижению космической жизни, потому что в масштабах планеты важна эволюция именно космического человечества. Община, имея в виду космическую эволюцию, учит неотложным задачам сегодняшнего дня и заостряет внимание именно на них. Учение нового мира покроет все неудобства. Истина, только щит общины может осмыслить пребывание на Земле. Как неслыханно красиво мыслить о кооперации с дальними мирами. Эта кооперация, начатая сознательно, вовлечет в орбиту отношения новые, и этот небесный кооператив будет бесконечно расширять свои возможности. Учение может сказать чутким: пробуждаясь, помните о дальних мирах. Отходя ко сну, помните о дальних мирах. Вы понимаете, что без общины Земля жить не может. Вы понимаете, что без расширения небесных путей существование становится ничтожным. Новый мир нуждается в новых границах. У ищущих должна быть дорога. Разве она узка по всему небосклону? Счастье в том, что искатели не должны приникать ухом к земле, но могут обратить взгляд на духовную жизнь. Лучу легче искать поднятые головы, и каждое движение мира обусловлено общиной. Почему в общине столько говорится о единении? потому, что эра космической жизни, в которую мы вступили, требует участия всей планеты, а не отдельной группировок людей, должны все участвовать в этой задаче эволюции. Мы находимся в самом начале освоения космоса. Предстоит огромная работа, но ей пока мешает государственный, классовый и личный эгоизм. Мешают взгляды личного порядка. Мое мировоззрение самое правильное. Я владею истиной, только я. Моя свободная воля неприкосновенна, что хочу, то и делаю. И делается все, что идет на пользу себе за счет своего соседа. Что в этой жить учение призывает к единению. Почитаем и Махатма, давший книг зов «Озарение община», передал многие советы и знаки Агни-йоги. Эти практические указания собраны нами на пользу ищущих знания. И четвертая книга учения живой этики «Агни-йога» дана в долине Брахмапутры, взявшей исток из озера великих нагов, хранящих заветы Ригвед, издана она была в Риге в 1929 году. Агни-йога является синтезом всех йог, ибо ко времени приближения огненной эпохи, о которой говорится во всех древнейших индусских писаниях, именно Агни, именно огонь, в равной степени лежащий в основании всех йог, настолько будет проникать в окружающую атмосферу нашей планеты, что все виды йог сольются в огненном синтезе. Для высокого духовного развития человека, к чему призывают книги учения, необходимо прежде всего установить длительную подготовку организма, именно физическую и духовную профилактику. Совершенно необходимо очищение мышления и сердца. Затем следует расширение сознания, утончение всех чувств и воспитание сердца. Ибо сердце, как синтетический орган, может дать нам то духовное развитие, при котором может начаться не только открытие центров, но мы сможем обратить на себя внимание наших духовных руководителей. Агни-йога и последующие книги учения живой этики, беспредельность, иерархия, сердце, мир огненный, аум, братство и надземное так спешно даются человечеству потому, что подготовить его к восприятию и трансмутации организмом огненных энергий. А это тяжкое и напряженное время, переживаемое нашей планетою. Участившиеся землетрясения, интенсивность которых возрастает, отравили ближайшую к Земле атмосферу, и можно ожидать проявления новых безумств в человеческом сознании и новых, неизвестных медицине, тяжелых заболеваний. Вот почему так важно проталкивать книги живой этики. Вот почему мы сегодня, в День Учителя, об этом говорим. Ибо расширенное сознание и пламенеющее сердце радуется каждой трудности, как закалке духа. Не личная жизнь, но жизнь, напряженная, насыщенная трудностями, несет достижение. Потому так важно полюбить препятствия и найти особую мудрую радость в служении и общему благу. Ввиду наступления новой эпохи, несущей еще небывалый прилив психической энергии, которая свободной волей человека может быть направлена как на добро, так и на зло, необходимо пробудить и воспитать в себе правильное отношение к этой обоюдо острой мощи. Книга живой этики, серии Агни-йоги, впервые дано многостороннее посвящение, описание этой энергии, психической энергии, и приведены методы и даны советы рационального подхода к изучению и управлению ею. Вот те мысли, которые сегодня прозвучали, пусть они найдут отзвук в сердцах наших, потому что это призыв ко всем нам, и ежедневно, идя и выполняя свой жизненный долг, будем думать об общем благе, будем думать об единении, о взаимопонимании, и будем друг другу помогать, ибо это задача наша, задача, ибо мы несем высокое звание человека, чело, проходящее веками.